Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы встречаемся для того, чтобы листать книги Ветхого Завета. Сегодня, как и в прошлый раз, открываем книгу Судей и листаем ее с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы в прошлый раз завесили такую небольшую интригу, обещали вы нам рассказать про первую женщину-судью из книги Судей, ну, я так понимаю, что и последнюю.
Да, и, значит, давайте, вот я напомню главный тезис книги Судей, и дальше перейдем к обсуждению вот этого очень интересного сюжета, связанного с деятельностью этой женщины. Значит, книга Судей, она описывает, как Израиль, который приходит в землю обетованную, ну, с Израилем происходит деградация, потому что они перенимают обычаи, обряды земледельческие, религиозные местных народов, и это является нарушением Божественного Завета, и Господь посылает им наказание в виде разных завоеваний, в виде разных, так сказать, местных народов, которые остались и живут по соседству с евреями, они становятся для них сетью и испытанием. И евреи, они раздроблены, у них нет царя, родоплеменной строй, и Господь посылает испытания. Но когда народ уже приходит в какое-то такое состояние покаяния, он посылает судью, то есть появляется какой-то харизматический лидер, который их рассуживает, и вот он их объединяет и одерживает победу. Наступает мир, народ возвращается к благочестию, но потом все повторяется заново. И вот эта деградация народа, она, так сказать, показана следующим образом. Сначала в книге Судей описывается последовательный ряд вот этих вот вождей, судей, и показано, как они меняются тоже от лучшего к худшему. Сначала идет три ключевые фигуры: Гофаниил, значит, Аот и Девора. Это под категорией «хорошо», то есть действительно вот как бы такие удивительные люди, которые делают дело Божье, и про них Писание ничего дурного не говорит. А дальше идет по нисходящей Гедеон, Иефай, Самсон. Это уже, знаете, как удовлетворительно плохо, и вот Самсон — это уже вообще никуда не годно. И заканчивается книга Судей историей уже не про вождей, не про лидеров, а история Михи, история, значит, про гражданскую войну из-за убийства наложницы. Значит, это уже история про нравы, которые характеризует сам Израиль. Вот такая вот книга. Книга очень ценная, она очень интересная, потому что вот эта концепция истории, которая в ней вложена, она потом разворачивается на протяжении всего Ветхого Завета. И так оценивали наши русские летописцы нашу русскую историю. Летописец, он же оценивал князей, завоевания. Он говорил, это по грехам нашим, это не просто так, понимаете? Вот. Это особый взгляд на историю через призму божественного промысла. Книга Судей тут нам может дать породить много мыслей. И вот мы в прошлый раз говорили про Гофаниила, про Аода, это первые судьи. И вот сегодня очень колоритная вообще история, невероятно, так сказать, яркая, но и, конечно, такая, ну, в общем, впечатляющая, про женщину, которая была судьей и стала, возглавила сопротивление.
Известно ли что-нибудь вообще про ее родословную?
А тут указано. Угу. Ну, знаете, про ее родословную. Понимаете, что такое женщина в древнем мире? Ее родословная. Важно, чья она жена. Вот чья она жена, жена указана. Да. Вот, поэтому здесь все главное сказано. Значит, давайте будем читать. Ну что? Когда? Четвертая глава.
Угу, первый стих.
История про Девору – это четвертая, пятая глава. Угу. Когда вот умер Аот, Аот – это второй из судей, о котором рассказывается, сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. То есть снова стали поклоняться там, участвовать в местных ритуалах хананейских и грешить. И предал их Господь в руки Явина, царя ханаанского, который царствовал в Ассоре, и военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гаиме. То есть, видите, мы здесь видим некого хананейского правителя, город-государство, который начинает экспансию. И он подчиняет местные, так сказать, хананейские народности, в частности, евреев. И у него был, видите, как талантливый военачальник, который над всеми одерживает победы. И кроме того, у него есть мощное очень войско с колесницами железными. У него было 900 железных колесниц. Ну, это просто, слушайте, танковый корпус. Это сила...
Ну, по тем временам, по тем временам. Мы помним, что колесницы – это все-таки уже серьезное оружие.
Да. И вот написано, что он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Обложил их данью, и вот, значит, вот такая жизнь. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмой Девориную между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Видите, про ее родословие так не густо, но вот сказано, что она чья она жена, и здесь сказано, что ее функция была судить по Божьему закону, потому что она вот там жила, и вот к ней приходили эти самые жители разных колен, и она выступала в качестве арбитра в этих разных там вот спорах. Но это уже период, собственно, зависимости от Явина, царя Ханаанского. Они потеряли уже независимость, понимаете? И он объединил весь Ханаан, и все евреи уже все потеряли независимость, по факту. И что делает Девора? Вот, опять же, интересно. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сисару, военачальника Явинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Смотрите, что интересно. Это период зависимости и раздробленности, и раздается голос вот этой женщины, которая призывает к сопротивлению. На что это похоже? Если мы возьмем, опять же, смутное время наше, мы видим личность патриарха Ермогена, которого там поляки заточили, понимаете, в московском Кремле, а он пишет оттуда послания, письма и призывает освободить Москву от, так сказать, иноземных захватчиков. Пожалуйста, вот вам такой пророческий призыв, на который откликается ополчение, и все-все-все, вот это начинается. То есть у истоков лежит какой-то вот призыв такого вот духовного лидера, который несет божественный авторитет в обществе.
Которому доверяют. Потому что надо пойти, и ты понимаешь, что всего скорее ты идешь туда на смерть.
Аналогичный пример – это Жанна д'Арк.
Да.
Вот, смотрите, тоже женщина, но только Жанна д'Арк, она прям сама, так сказать, надела латы и повела войска. Угу. Девора сама латы не надевает, но она указывает перспективного местного вождя, который должен объединить, ополчение двух колен, значит, Нефалимовых и сынов Завулоновых, понимаете, вот.
Ну, то есть, видимо, огненную мощь она им по факту обещает.
Да, да, и она, значит, им, то есть, видимо, там есть какой-то потенциал для сопротивления, то есть, видите, как она выступает как политик, женщина, да, то есть, вот эта судья, пользуясь своим авторитетом, вот она как бы указывает одному из местных вождей, Вараку, говорит: вот, собери войско, и тут, смотрите, как написано: «Я приведу к тебе к потоку Кессону Сесарова и начальника Явинова». Вот это «я», это, конечно, не я, Девора, это «я» Божье, потому что она пророчится, и через нее Господь говорит Вараку, то есть это как бы она произносит…
Не свою.
Она пророчествует, да, в данном случае, от имени Господа она говорит, что Господь выведет ему Сесару, и Сесара будет предан в его руки. Варак сомневается, смотрите, как проявляет неверие. То есть, ну, его тоже можно понять по-человечески, но слушай, ну, если ты живешь верой, тогда доверяй. И враг говорит: если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. И вообще евреи имеют какое-то очень ограниченное понятие о Боге. Это не наш Бог, в которого мы верим, который безначальный, безграничный и вездесущий.
Ну да, мы об этом говорили.
Бог, да, мы говорили, это Бог ограниченный.
С другой стороны,
хорошо,
это Бог войны.
Ну, Бог войны, но хорошо, вот ты там пророчествуешь, вот Бог с тобой. А это дело происходит гораздо севернее. Ну так и что? я-то в стороне, ты я-то вот выйду, а без тебя как? Может, твой Бог меня-то, так сказать, и не поддержит. Давай, вот ты будешь со мной, и тогда все будет хорошо. Так, только тогда, при этом условии, эти условия ставят.
То есть пойдешь ты, за тобой пойдет Господь, и тогда...
Да, во-во-во, вот это вот, то есть вот поразительно, даже самые лучшие люди народа оказываются, по сути, обладающие языческим мышлением. Это вот интересно очень описано. И теперь понятно, почему они поклоняются другим богам. Если наш бог, он ограничен и отвечает за определенные функции, значит, функций в мире больше. За них тоже кто-то отвечает.
И вот, на определенной территории, главное.
Да. И, но Девора ему говорит, пойти пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на этом пути, который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару. Ну, видите, как он проявляет неверие и такое несовершенство, и Господь его славу уменьшает. Он говорит, что Сесару победит женщина. Не Девора, а именно вот женщина. Некая. Тут загадка заложена. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завуланян и Нефалимлян в Кедес. И пошли вслед за ним 10 тысяч человек, и Девора пошла с ним. То есть вдохновили, брали ополчение. Донесли Сесаре, что Варак, сын Авинамов, зашел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы, свои 900 железных колесниц. И весь народ, который у него, там со всех разных местностей. И говорит Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пройдет перед тобой». Сошел Варак с горы Фавор. То есть, и видите, она, вроде бы он стоит на Фаворе, на горе. То есть, ну, штурмовать, то есть, у него логика та, что он будет обороняться. Сесара нападать, там склон, наверное, колесницы он использовать свои не сможет. Да, будет штурм этой горы. Тот, кто наверху, он в выигрышном положении. А Девора говорит: не бойся, спускайся. И для Сесары это полная неожиданность. Но она говорит: сам Господь будет идти перед тобой. И Господь привел в замешательство Сесару, все колесницы его, все ополчение от меча Варакова, и сошел Сесара с колесницы, побежал пеший. Все, сумятица, они нанесли внезапный удар, и все это войско побежало, все. И тут написано, что Варак преследовал колесницы его, да, хорош Гаима, пало все ополчение Сесарина от меча, не осталось никого. Но... Войско разгромлено, но остался Сесара, потому что Сесара – это главная сила. Сила не в войсках и не в колесницах, а сила в голове. Военачальник остался. И тут рассказана история, как Господь посрамляет этого Варака, который усомнился, чтобы он понимал, что не своей силой ты это достиг. Сесара же убежал пеший в шатер Иаили, жена Хивера Киньянина, ибо между Явином, царем Ассорским, и домом Хивера Киньянина был мир. То есть, она была еврейка. И получается, что, так сказать, вот Сесара, опытный военный, он скрывается, он забегает в какой-то шатер, и там скрывается у этой женщины. Это союзники его, и вот он, это Иаиль, он ей говорит... Она ему предлагает: зайди, господин мой, не бойся, и она его покрывает ковром. Ну, тогда ковры, знаете, эти были килимы такие вот тканые, плетеные. Не ворсовые ковры, а именно вот килимчик.
Покрывает. То есть половичок, большой такой половичок.
Половичок, да. Угу. Сесара говорит ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком, напоила и опять его покрыла. То есть он бежал, он устал. И он говорит ей: стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, скажи, нет ли здесь кого? Ты скажи нет. И он уснул. И тогда Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра. Ну, кол, на котором шатер стоит. Взяла молот в руку свою, подошла к нему тихонько и вонзила кол в его висок, так что приколола к земле, пробила голову ему. А он спал от усталости и умер. И вот... Варак гонится за Сесарой. Аиль выходит ему навстречу и сказала: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Явина, царя Ханаанского, перед сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Явином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Явина, царя Ханаанского. То есть война продолжалась, и в итоге они обрели полную независимость, а Явин был, ну, он погиб в этой войне, и его царство было разрушено. И книга Судей это оценивает как некую великую просто победу, после которой идет пятая глава, замечательная просто. Здесь описано... Здесь приводится песнь Деворы. Песнь Деворы. То есть, это Девора, она вот в тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаама, всеми словами. То есть, ну, понимаете, тогда еще это какой-то догосударственный период, эпический такой, да, и вот они прославляют эти деяния Господа. Вот как Гомер, допустим, вот взял и прославил героев, да, великих, вот тут вот так же вот они складывают какую-то песню, чтобы в честь этой победы, чтобы она осталась в веках. И здесь вот вся пятая глава, это вот эта песня Деворы. Давайте, хотя бы вкратце, но основные, вот я просто, ну, зачитаю, чтобы вот наши слушатели почувствовали какую-то ритмику, и как это вот такая архаичная, очень древняя поэзия, чтобы все как-то, ну, получили удовольствие, потому что это очень интересно. И вот она складывает песню. «Израиль отмщен». Народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, брецаю Господу Богу Израилеву. То есть они каким-то еще инструменты там используют. Ударные. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа. Даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Вот. И вот тут описано дальше, что не стало обитателей в селениях у Израиля. Были пустые дороги, ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. То есть пришло запустение на эту землю. И я, Девора, доколе я не восстала, мать в Израиле. Она себя называет матерью Израиля. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 000 Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, ходящие по дороге, то есть знатные и домашние, и женщины, и мужчины, и путники, все пойте песнь. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего. И она говорит, что было великое разногласие среди этих коленов, так сказать, да, было великое разногласие. Но, значит, с неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою, 20 стих. И поток Кисон в легах, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Видите, такая экстатическая поэзия, она описывает это событие, и нанизывая вот эти все эпитеты, нанизывая все факты, которые она описывает. И вот она говорит, тогда ломались копыта, это на Гомера очень похоже, вот это описание битв со всеми подробностями. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Да будет, и дальше, прокляните, Мироз, говорит ангел Господень, прокляните, прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Вот, видимо, жители Мироза побоялись. Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах да будет благословенно. И дальше она описывает гибель Сисары. Воды просил он, молока подала она. В чаше вельможеской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую руку к молоту разбойников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал сраженный. Это такой библейский параллелизм, но чисто вот поэзия такая. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Видите, тут дальше передается словами матери Сисары, как она переживает, что никого нет, а потом они понимают, до них доходит что. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добыче разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятое с плеч пленника. Ну, то есть, видите, они рассуждают, и они думают, что, наверное, они не идут, потому что у них много добычи. Они делят, что много рабов, по одной девице, по две девицы, ну, то есть, это продать можно, понимаете, девицу, да? И вот так на каждого воина... И Сесар получит разноцветную одежду, которая очень дорого стоит.
Ну, естественно, никто еще не знает, как есть.
Да, а реальности ужасно. Потому что на самом деле, вот с каким позором от рук женщины погибает великий воитель. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее по всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Вот, очень выразительная глава. Согласитесь?
Да.
Вот. А дальше, ну что же, наверное, уже в следующий раз мы поговорим про Гедеона, про Ефая и про Самсона.
Ну, то есть это следующие три судьи, которые уже на троечку.
Да, которые уже на троечку, а там дальше уже, понимаете, на двоечку. То есть они там идет по нисходящей. Угу. А это первые судьи все-таки были хороши. Они как-то удерживали народ, а дальше и судьи начинают тоже деградировать. И вот как это происходит, как это описывает книга Судей, давайте, это очень интересно, в следующий раз с вами.
Ну, мы как-то традиционно в конце каждой программы такую небольшую интригу завешиваем. Скажу лишь только, что в следующий раз у нас с вами, дорогие друзья, будет в следующий четверг в это же время с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым мы продолжим говорить про книгу Судей. Сегодня же у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!